Вы сделали все ставки на эту самую, ну, быструю войну, на этот контрнаступ, на то, что вы уже там Крым к этому моменту займете. Вы там заняли несколько сел, положили очень много людей и техники. Только что мы видели, что двупартийное решение, почти единственное консолидированное, продолжать поддержку Украины. И они будут ее продолжать, пока там будут миллионы людей, готовые, ну вот, делать то, что они делают, прокручиваться через эту мясорубку. В этом и была ошибка, ну, аналитическая, позорная ошибка и западного эстаблишмента, и украинского тем более, да?
Прибалты хуже. Они злее гораздо, более жестокие, и это такая хорошая пыточная команда на такой концлагерь. Да?
Сергей Ирландович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы не против, нашу беседу хотелось бы начать с такого события, как визит госсекретаря США Блинкена в Киев. Что примечательно, это то, что он произошел в момент такого относительного затишья, кажущегося затишья на фронте. И что еще более интересно, это то, что, в принципе, информационного шума вокруг этого визита особенно не было. Для чего, как вы считаете, американский госсекретарь посетил Киев?
Если он не освещался, значит, не для того, чтобы быть освещенным. Да? В смысле, очень многие визиты носят прямой целью пиар. Самый пиар, так сказать, некое появление в медийном пространстве, создание вокруг этого какой-то там событийности, какого-то образа. Если этого нет, значит, цель была уже не в этом, тогда просто так прилетать в Киев он не будет, значит, цель в другом. С моей точки зрения, цель заключается в том, чтобы начать прощупывать все, что связано с будущим той войны с Россией, которую они называют вечной и так далее. Поскольку явным образом те виды на эту войну, которые были, оказались ложными, я не хочу сказать, например, что все прекратилось. Ничего не прекратилось, продолжаются достаточно серьезные столкновения, так сказать, вот на этих вот южных направлениях. Но ясно, что вот даже частные успехи украинской армии, все-таки всего Работина взята и так далее, они все-таки никоим образом не имеют никакого отношения к тому, что планировалось, никаким там близко не пахнет ничем следующим, никакой фронт никто не прорвал, никакой дезорганизации нет. Идет вот эта позиционная война на истощение. Туда, сюда, здесь, там и так далее. Значит, Блинкену надо адаптировать как бы Украину и Соединенные Штаты к вот этому новому статусу войны. Что с этим делать? У них впереди выборы. Никакого разговора о том, чтобы это все остановилось, не было. И прежде всего надо сказать, дорогие там украинские соратники, мы, с одной стороны, конечно, разочарованы вашим, так сказать, реальным эффектом широко разрекламированного контрнаступления. С другой стороны, мы от помощи вам не отказываемся. Вы не думаете. Мы обсуждаем, как дальше вести войну с русскими. Что еще можно сделать для того, чтобы она была эффективнее. Да? И как бы устанавливаем в новой ситуации, сверяем часы, это называется сверка часов, и устанавливаем этапы будущего развития этого конфликта сообразно тому, что получено. Прежде всего я приезжаю и говорю, ну так что, имеем вот сгулькин нос? Да нет, не сгулькин нос, нет, не, ну подождите, ну давайте вот мы здесь вместе вживую поговорим, вы нам расскажите конкретно, что происходит, да? Мы хотим посмотреть вам в глаза, мы хотим вам высказать некие наши чувства, и мы хотим понять, в каком вы находитесь состоянии-то, что дальше. Вы сделали все ставки на эту самую, ну, быструю войну, на этот контрнаступ, на то, что вы уже там Крым к этому моменту займете. Вы там заняли несколько сел, положили очень много людей и техники, очень много, даже не хочется говорить сколько. Вот. И после того, как это вы сделали, вот все это дело сейчас уходит в осенний сезон. Так что будем делать?
Что вы собираетесь делать? Чего вы от нас ждете? Как мы будем дальше это развивать? Как мы будем подавать это обществу? Потому что у нас, между прочим, там, говорят американские коллеги, своим украинским коллегам, у нас там выборы как бы приближаются и все прочее. Давайте мы всю эту повестку дня, всю эту адженду военную, политическую, информационную и спецслужбистскую соединим вместе. Поймем, как мы дальше воюем. И мы хотим понять, в каком мы психологическом состоянии. Никогда не приезжают без желания провести психологическую разведку. В каком вы состоянии? Вы раздавлены, не раздавлены. Вы как бы... Мы хотим вас в каком-то смысле успокоить, но сказать, что это ничего не значит. Мальчик нехорошо себя ведет, но мальчика любят, и с ним дальше будут работать. А дальше начинается разработка того, как именно будут работать. Собственно, военно, политически, информационно и специально. Вот в чем, как мне кажется, содержание встречи.
Вот вы упомянули этот широко разрекламированный контрнаступ ВСУ, и как раз об этом я и хотел спросить, потому что, ну, мы видим, что он хоть и был широко разрекламирован, но даже сотой, наверное, доли того эффекта ожидаемого он не принес. Вся вот эта вот западная техника, она... Большая ее часть, по крайней мере, была утилизирована на фронте. Как вы сами сказали, живые потери, потери в живой силе тоже
очень большие.
Очень большие. Этого очень. Не отрицают даже в Киеве.
Очень большие.
И вот я хотел узнать, вы как считаете, Украина уже, можно сказать, превращается в отыгранную карту для Запада? Либо они попытаются что-то еще выжать?
Они хотят положить там еще... Я по этому поводу... Уже говорил некоторые вещи. Там я, у меня была такая знакомая, которая была дочерью крупного работника такого закрытого города Шевченко. Да? И она вставала в московском магазине в очередь, хотела купить рыбу. И говорила вокруг, она была непосредственным человеком. Женщина, вы скажите, что вот это за рыба все какие-то там, скумбрия, что-то, я не понимаю. У нас вот есть рыба, там севрюга там, и так далее, а вот это что за рыба, я не знаю. А вот что такое лютвек, я знаю. Что такое семга, я понимаю, как это моя знакомая. Что такое осетрина, я понимаю. А что такое блинкин, я не знаю. Вот я не знаю это психологически. Как говорят, перцепцией. У меня есть биографии, психологические портреты, все, что полагается аналитику. Но у меня перцепции этой нет. Понимаете? Так вот, Блинкин, это вот эта камбала. Понимаете? Как она приползла? Из каких недр американского безумия она выползла? Что она собой знаменует? Сколько там безумия, корысти, каких-то патологий и так далее? Непонятно. А Лютвек, это понятно. Это крупный военный стратег, близко связанный с кругами действительно американской элиты. И когда он говорит, что в Америке, то есть на Украине будет 3-миллионная армия, так он ее и хочет сделать, понимаете? Пока МОП-ресурсы есть, и украинские мужчины готовы умирать, пока все выстроено так, что лютые ненавистники, консолидированные России, представляющие собой украинское меньшинство, я не знаю, меньше миллиона, управляют всем остальным обществом, как хотят, а это общество позволяет себе промыть мозги, да? Пока вот этот вариант действительно неонацистский во всех смыслах реализуется, он драгоценен для Соединенных Штатов. Как сказал Митт Ромни, да, самое выгодное вложение – это вложение в Украину. Только что мы видели, что двупартийное решение, почти единственное консолидированное, продолжать поддержку Украины. И они будут ее продолжать, пока там будут миллионы людей, готовые делать то, что они делают, прокручиваться через эту мясорубку. Нигде больше столько нет. Прекрасное расположение. Европу все на уши поставили. Разрушили отношения с Германией. Сколько целей интересных всяких реализовано. И главное, что они же все-таки надеются, что рано или поздно, не мытьем, так катанием, да, так сказать, русские, привыкшие к другому образу жизни, к другим параметрам существования, не поставленные в эту мобилизационную модель, как украинцы, что-нибудь они дернутся, где-нибудь возникнет какое-нибудь недовольство, Украинцы все время говорят им, что Россия распадется, а они мечтают об этом распаде просто упоенно. Побаиваются Китая, одновременно мечтают. Поэтому они будут играть эту главную козырную карту. Если там нет людей настолько банальных и почему-то влияющих на решение, что они готовы на все это забить, получить какие-нибудь взятки, я не знаю, или решить какую-нибудь ситуационку короткую, или оказаться под влиянием собственного безумия, и все это дело похоронить уже почему-то в техноструктуре, как говорил Гелбрейт, да, то есть в этом узком круге Обамы, ой, прошу прощения, оговорка по Фрейду, в узком круге Байдена, они уже состоялись, и они готовы на какую-то фигню, что-то с чем-то разменять, и почему-то, так сказать, видимо, в корыстных собственных целях или решая совсем банальные тупые задачи, почему-то они готовы сдать украинскую карту. Но я в этом очень сомневаюсь. Ничего лучше, чем то, как есть, для них нет. Они не воюют, те воюют. Поэтому я оставляю какие-то проценты достаточно серьезные на то, что эта камбала может совершить все, что угодно. В том числе сдать Украину. Кроме того, хвост вполне вертит собакой. Послушайте, как говорит Зеленский. А мы этому суду сейчас свой суд такой вставим, что ему мало не покажется. Он уже разговаривает свысока. Потому что он понимает, насколько та сторона является заложницей этой ситуации. Что он коронная карта. И что он шантажист. Да? А вот сейчас как возьму и проиграю. И что будете делать? И так далее. Да? Поэтому он их уже и пугает. Мне кажется, что все эти упования отыграют эту карту и так далее. Они все-таки или являются атрибутом узкой группы людей, которая ну реально, прошу прощения, заносит и что-нибудь еще делает, либо они являются неврозом огромной группы элиты русской, которая хотела бы, чтобы так было, да, и выдает желаемое за действительное. Может быть, это сумма двух этих факторов. Я буду рад ошибиться. Если американцы сдадут Украину, это будет один из самых счастливых дней моей жизни. Но я думаю, что Америка не по удурке управляет. Ее управляют Людвиг, школа Бжезинского, Rand Corporation и все прочее. И какие-нибудь вот эти новые фонды, это BlackRock, Vanguard, State Street. А они же ведь тоже нечто представляют собой странное, да? Там максимальные пакеты, там кто хозяин, так сказать, там единицы процентов или десятые доли процентов. Значит, что там внутри? Мои собеседники за границей говорят, что внутри какие-то узкие кланы спецслужб, которые рулят всем этим. И даже описывают эти кланы. Так эти кланы тоже никогда не будут прекращать эту войну на Украине. Зачем? Зачем? И, наконец, как я всегда в таких случаях говорю, вот вы все обсуждают китайскую карту. Но китайскую карту не отыграешь на Тайване, понимаете? Это маленькая точечка. Ну, туда-сюда, но обменялись там. Чуть-чуть побуцкались. Дальше-то что? Как воевать? А вот если Россия захвачена, и огромная русская граница становится, по сути, американо-китайской, тогда, возможно, очень много. Поэтому они будут переть рогом дальше. Как мне кажется, я буду рад ошибиться и могу ошибиться.
Наверное, совершенно справедливо сказали, что большая часть российского общества, она, в принципе, ну, не особо привыкла жить в таких условиях, в каких сейчас находится Россия. Но а что до украинского общества?
Украина – это рыхлое тело, в котором управляет меньшинство. Которому все, что угодно, диктует меньшинство. Это общество нет. Оно, заметьте, большое. Оно не бюрократически такое вялое, как в России, да? Это не заорганизованные группы. Это люди, в ядре которых ненависть к русским, воля, понимание, что такое пиар, что такое политическая война, желание добраться до этого горла. Их много.
Их много. У Украины нет экономики. У Украины нет своего военно-промышленного комплекса. Украина превращена в милитаризованное гетто. Она продает главный ресурс, который она продает. Это пушечное мясо. Это пушечное мясо есть. Оно в цене. Управляют бандиты и клоуны. Над ними стоит вот эта сосредоточенная, ненавидящая, по-настоящему нацистская группа. Она большая, то есть она составляет там 2% населения. Она властвует как хочет. Над этим стоят западные группы. Все. Украины как суверенного государства нет. Я не знаю ни одного человека, который считает, что она есть. Ни одного. Может быть, президент уже этой Украины настолько там, я не знаю, сильно стимулирует себя какими-то веществами, что он, ему снится суверенитет, но его нет. Я никогда не преуменьшал силу врага. Я считаю, что это омерзительное занятие. Я, между прочим, говорил и повторяю, что начиная с Чарли Чаплина, да, вот это преуменьшение личности Гитлера и его окружения, да, оно может быть в короткую и помогло там в войне, но в длинную оно не дало понять, что такое нацизм, понимаете? Но нет, нет, нет. Это сила Украины в том, что ее нет. Бюджета нет. Да? Это его не надо. Зачем думать о том, сколько мужчин должно работать на производстве? Все, что надо для жизни, дадут оттуда. Да,
бюджета, да, и производств нет. Никаких не осталось уже, откровенно то говоря.
Ничего. Она потеряла суверенитет полностью. Под вопли о суверенитете она свела его строго к нулю. Строго. Значит, она в этом смысле управляема оттуда. Раз. У нее есть вот эта узкая группа. Она сильная. Она очень темная. Но сильная. Настоящая. Она подключена к Западу 46-го года, скажем так. Она преемственна и все прочее. Это страшный враг. Белорусы могут посмотреть на свою такую группу. Она тоже есть. Она слабее, чем та. Но она есть. Под этим, ну, тоталитарная машина управления, имитирующая демократические процедуры, мощное промывание мозгов, выполнение, так сказать, указаний этого самого, уж не знаю, посольства Блинкена или кого еще, полная зависимость. И все. Поэтому, что там Украина хочет, вообще никого не касается. Что касается России, я считал, что она находится в резко худшем состоянии, чем это показало, как, скажем, вскрытие военной операции. Казалось, что там уже одна сплошная потребительская опухоль. Нет, это не так. Это не так. И если бы это было так, то они бы были уже и в Мелитополе, и где угодно. И в Брянске. А это не так. Это не значит, что ситуация хорошая. Она плохая. 30 лет потребительства даром не даются. Элита очень вестернизирована. Это не только те, что, кто открыто возбухает против Путина. Это те, кто ему кланяются и готовы на что угодно, при этом ненавидят. И это те, которые ушли в такую скрытую оппозицию. Везде, во всех слоях, включая военные свои, скажем так, от ниже среднего до выше среднего, да, очень как бы сложные настроения, все эти эпизоды с Вагнером и так далее тоже дались нелегко, хотя могло быть и хуже, да, вот. Очень проблемная страна, и если не менять ситуацию, когда-нибудь нагрузка станет чрезмерной на это. Но пока что выяснилось, что вот в этой стране, которой внушали, что нет ничего, кроме потребления, а своя рубашка ближе к телу и шкура, героических ребят, готовых профессионально воевать, так вот смысл заключается в том, что мерзавцы приходят и уходят, а ядро остается. Оно им не подвластно. Его подпортили, царапнули, чуть-чуть там ту или другую сторону сдвинули. Идут мощные негативные процессы. Но, кстати, в этом смысле война не худшим образом на это повлияла. Она как-то открыла глаза, она снизила какую-то бессмысленную, шепкозакидательскую эйфорию,
она заставила как-то работать. Не все как бы перестали работать и, скрипя зубами, воруют. Нет, не все. Многие, но не все. И этими не всеми держится Россия и укрепляется. И в этом смысле эти эйфория вся эта, чтобы закидать, сейчас за 10 дней всю территорию займем, позорная эйфория, связанная с тем, что построили красавицу страну, она так же ложна, как и паника. Полное дерьмо, ничто не работает. Не так все. Вот иначе. Моя мать, известный советский литературовед, да, такой достаточно оппозиционно настроенный к тому номенклатурному официозу. Да, она внимательно читала Солженицына и говорила, вот если бы все было так, то я приходила бы в булочную и не было бы хлеба, а я его утром купила. Вот если бы все было так, как рассказывают вот эти злопыхатели, то не только под Харьковом совершился бы некий частный временный позор, а он бы продолжился, а его нет. Ну, нет его, и все.
Более того, сейчас Россия, ну, может быть, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но все-таки переходит в наступление. Купинское направление то же самое.
Я не знаю, наступление, не наступление. Посмотрите на карту, да, это, ну, как бы, бой за избушку лесника. Туда-сюда, как бы, это там касается, ну, 1/100 позорно сданных территорий, я имею в виду этот Харьков, околохарьковский позор. О чем говорить? Но он был и кончился. Понимаете? Вот то, что после него произошло, не есть эскалация этого позора. Они же этот контрнаступ планировали, экстраполируя Харьков на юг. Ту ситуацию на сейчас. А это нельзя делать. В этом и была ошибка, ну, аналитическая, позорная ошибка и западного эстаблишмента, и украинского тем более. Да? Сейчас такими же силами даваню, силами X даванули в Харькове и побежали, заняли большие территории. Сейчас силами Y, что Y в 20-100 раз больше X, даванем на юге и побегут в 100 раз быстрее. Во! Никто не бежит. И это еще и есть одна из тем эксклюзивных встреч Блинкена с украинскими подчиненными.
У вас часто, да и в ходе, ну, вот этого вот разговора звучит такой термин, как «вечная война». Я так понимаю, что она вечная буквально?
Считается, что это вечная. Ну, я называю это стратегией, ну, позиционной войны, или войны на истощение. Вот то, что принята стратегия войны на истощение, я думаю, что с какими-то издержками русские могли занять Харьков и юг Украины. Могли. Но эти издержки были признаны недопустимыми. И тогда было сказано, а собственно в чем дело? Ну пусть они прут. Соотношение, чтобы переть, должно быть 1:3, да? Ну вот, давайте мы все, что можем, сделаем. Какая-то такая схема. А на истощение война, она имеет свои, ну, как бы, параметры. Например, мобилизационный ресурс. Русские не хотят мобилизацию. Украина проводит тотальную мобилизацию. Да? Русские не хотят ее. И к этому есть масса оснований. Внутриполитическая ситуация, вот этот, тем не менее, потребилизм и так далее и тому подобное. Да? И, кроме всего прочего, отсутствие инфраструктуры для развертывания, там, накопленных ресурсов и так далее и тому подобное. Да? Но реальный мобилизационный ресурс у России, ну, я думаю, в 5-6 раз больше. Правильно?
Как минимум.
Как минимум. А может, еще побольше. Да? Это не значит, что у них его нет. Они его реализуют весь, а мы реализуем там 3%. Поэтому у них он больше. Что меня всегда тревожило. С самого начала этой операции спрашивал, чем ограничен контингент? Почему спецоперация? И так далее, и тому подобное. Но он же есть. Значит, если задача идет на истощение, то
то с точки зрения моб-ресурса, понятно, кто будет истощен, да? Первым. Если выстоят, истощена будет Украина. Буквально. Не хочется даже обсуждать эту горькую возможность. Но это реальная потеря там 5 миллионов взрослых мужчин. И достаточно медленный прирост, да, этой пушечного мяса, которое можно мобилизовать. Экономика. С точки зрения экономики, Россия сейчас раз 50 сильнее Украины. Но на Украину работает весь Запад. И тут вопрос возникает в том, как быстро Россия будет военно-промышленный комплекс раскручивать, и как быстро Запад будет. Он же ленивый там, и всякий прочий. Он же может. Мы же знаем, как Америка умеет раскручивать ВПК, да? При Рузвельте и так далее. Будет ли она это делать? Это отдельный вопрос. Значит, соотношение вот этих параметров очень важное. Потому что если даже моб-ресурс больше, и если даже ты решился его задействовать, и можешь почему-либо по сумме обстоятельств, то тебе же надо еще иметь оружие в очень большом количестве. И тебе нужно понять, что количество людей, которые воюют, само по себе ничего не определяет. Определяет количество, умноженное на военную мощь.
Вот этот вот моб-ресурс, он же не с черенками от лопаты пойдет наступление.
Да, вот-вот-вот, вы все правильно говорите. Значит, он с чем-то. И с одной стороны черенки, а с другой стороны скорострельное оружие, то хоть вы 100 миллионов возьмите с черенками, их уложат и все. Значит, нам нужна та самая гонка вооружений, которая на самом деле единственно раскручивает мощную экономику, да, и которую всегда пугали. Да? Вот, как говорил Лев Николаевич Толстой про одного писателя, он пугает, а мне не страшно. Вот. Значит, это все очень важно. Но с точки зрения параметров суммарных сейчас есть вполне возможность, что Украина проиграет войну на истощение. А если она ее проиграет, вот тогда от нее отпрыгнут как угодно. Раз. И тогда ряд политических проблем с Украиной окажется решен, как это не горько все говорить, не то, что я за это ратую, я это констатирую. Гораздо более эффективно. Мы много потеряем во время этой войны, но если война на истощение, то после нее, да, мы меньше потеряем на антипартизанской борьбе, потому что ее вести будет некому.
А что мешает американцам после истощения украинского, как вы говорите, пушечного мяса, бросить в бой польское или прибалтийское, например?
Надо разрушить НАТО. Как только разрушается НАТО, и американцы за это не отвечают, да, то все эти прибалтийские и польские, это все, ну, понты дороже денег. Да? Это, а какой-нибудь турецкий фактор очень серьезный, японский фактор очень серьезный. Есть серьезные факторы, которые они могут мобилизовать. И слава богу, что пока что этого не произошло. В этом смысле сейчас НАТО, вот в этом конфликте, это система, которая скорее нам полезна, чем вредна, потому что ее нельзя задействовать. Это не фас, это ТПРУ, это не газ, это тормоз для всего этого. Только это мешает. Но они подумывают об этом, подумывают.
Знаете, почему вообще такой вопрос возник? Ну, просто глядя на поведение Польши, которая на границу с Белоруссией направила дополнительно около 10 тысяч солдат. Или вот на прошлой неделе, например, польский военный вертолет на 1,5 километра пересек белорусскую границу. Ну, то есть неспроста такие вопросы возникают.
Значит, я когда-то давным-давно вместе с одним своим преподавателем еще в институте мы занимались стратегической теорией игр. А преподаватель был очень талантливый, к сожалению, сильно пьющий. И на каком-то этапе эта вот талантливость сработала в плюс. И его, так сказать, пригласили работать в чисто военные ведомства. А он там занимался этими траекториями есть такие псевдоразрывные функции. Он начал показывать, что вот строишь математическую модель войны, и вот тут возникает линия фронта в виде псевдоразрывной функции, а какой-то генерал сказал, ну вот здесь и надо рвать фронты. Начали моделировать все операции. Могу сказать, что с точки зрения математики Корсунь-Шевченковская операция оказалась самой оптимальной и так далее и тому подобное. Просто сидел этот слегка податый преподаватель, как лицо такое военнообязанное, но не в погонах еще. А рядом сидел генерал трехзвездный, который посмотрел на все эти модели и сказал, вот тут надо провести эксперимент. И преподаватель понял, что экспериментом называется ядерная война. И быстренько отманеврировал назад в гражданскую сферу. Так вот, не хочется же, чтобы был проведен эксперимент, да? Но я лично считаю, что не польская армия окажется в Минске, а белорусская окажется в Варшаве. Вот это очень понтовая ситуация, понимаете? Это не украинский нацизм. Это еще Польска не сгинела. Да? Так она же сгинела. Да? Поэтому в этом смысле я скептически отношусь к фактору прибалтийскому. Там есть ненависть и трусость. Такие убийцы, но трусливые. Их немного. И к польскому там очень много понта. Украина это совсем другое. Это совсем другое. У них нет другого такого выдрессированного зверя из бездны. Он один. Он уникален. Но на подхвате есть Турция, крупная военная держава, с какими-то претензиями, которая, слава богу, сейчас не находится в состоянии открытой конфронтации с нами. И Япония, которая будет милитаризовываться. Докуда дойдет Германия, я не знаю, но если Германия милитаризуется по-настоящему, то первой ее целью будет Варшава.
Да, не зря же говорят, что немцы прекрасно помнят, что Гданьск когда-то назывался Данциг.
Дело не только в этом. Дело не только в этом. В этом смысле вообще вот этот немецкий-то дух, он больше в ГДР остался, чем в ФРГ. И когда в 68-м году, в том числе, знакомые моего отца там вводили войска в связи с Чехословакией, да? Я был на первом курсе и на линейке, которая была в связи с практикой геологической, стоял 30 человек, я сказал, что это ошибка, был комсоргом практики. Вот. А войска вводили знакомые, и они сказали, что ГДРовцы просили об одном. Не надо, чтобы кто-нибудь ходил, кроме нас. Как только чехи услышат немецкую речь, возникнет идеальный порядок. Говорили ГДРовцы. Товарищи, коммунистический интернационал, хорошо, только, пожалуйста, не надо. Венгров, румын и бог знает кого. Мы войдем, и все будет кончено. Без всяких гуманистических затей, свойственных нашим советским братьям. Если этот дух остался, то первая его цель – Польша. Первое. И я бы на ее месте поеживался. Что будет потом, это отдельный вопрос. Но сначала будет суп с польским котом.
Я, кстати говоря, слышал, что Польша-то милитаризуется не столько потому, что боится какой-то мифической угрозы со стороны России, а потому что ощущает вполне конкретную угрозу со стороны Германии.
Для того, чтобы понять Польшу, надо смотреть фильмы, в том числе Анджея Вайды, талантливые очень.
Я смотрел, хорошие фильмы.
Польский кинематограф хороший, и польский театр хороший, и все. И понять, что там вот эта романтическая порывистость и ломкость соединяются вместе. Вот это прямо противоположное русским. Это быстрый взрыв, да, такая романтическая война без надежды на успех и быстрое сворачивание. Русские медленнее начинают, и они не заканчивают, они раскачиваются. они постепенно привыкают.
Медленно запрягают, но быстро едут.
Да, да, да. Еще как они едут, может, они тоже медленно едут, но сейчас. Но смысл здесь заключается в том, что они в это втягиваются. Они в это втягиваются. В общем, это народ марафон. А поляки – это спринт. С большой дозой вот, там, побрякушек каких-нибудь и всего прочего. Прибалты хуже. Они злее гораздо. Более жестокие. И это такая хорошая пыточная команда. На какой-нибудь... В концлагерь. Да? Вот. Но их мало, и расходовать себя они не будут. Румыны никогда хорошо не воевали, спецслужбы были неплохие, воевать не могут совсем. Ну, чехов мы не будем обсуждать, мощный военно-промышленный комплекс, абсолютно нулевая армия. Да? Турция, Япония, очень крупные военные державы. А что будет с Германией, неизвестно. Вряд ли этого эту боевую машину спустят с поводка.
Визит президента Экваториальной Гвинеи в Минск. Думаю, вы о нем слышали. Вот состоялся буквально вот-вот. И хотелось бы обсудить его с точки зрения перспектив для союзного государства. Ну, потому что мы видим, что происходит в Африке, как это сейчас называют, борьба с неоколонизаторами, которые там по-прежнему еще стараются удерживать власть.
Я считаю, что африканцы очень ожили, когда поняли китайский фактор. Но китайцы для них очень эффективны, но жестковаты. Они уж совсем так на себя, да? А русских они помнят как этих, ну, спонсоров. Спонсоров там таких развивателей, каких-то таких неколониальных совсем людей. Вот не вот это неколониальное господство. Да? И они пытаются каким-то способом понять то, что никто не понимает, и что однажды очень крупный индийский деятель меня лично спросил. Вот, говорит, я ввожу метафору, вам она будет понятна. Скажите, вы еще римляне или уже итальянцы? Вот мир не понимает, русские это еще римляне или уже итальянцы? Вот я не понимаю, условно, там, та же Белоруссия. Это еще Рим или это уже свободная провинция, как-то определяющаяся. Мир этого не понимает. Мир сохранил надежду на то, что Москва – это Рим. Они едут, смотрят. У них есть какие-то практические задачи, но за всеми практическими он говорит, так это Рим. Так он нам нравится. Он не так жесток, как Китай, да? Он не так жесток, как Америка. Мы уже понимаем, что нас опускают на дно. Мы туда не хотим. Мы в этом во всем разочаровались. Но вы-то что? Один... Ну, пытались там такие олигархи уже после краха Советского Союза с Фиделем Кастро наладить некий диалог. И послали неких близких к нему людей, наших, советских, русских. И те начали разминать Фидель, там, Куба, Советский Союз, френдшип и все. Фидель ответил. Это была встреча один на один. Мне просто рассказывали. Фидель ответил, Советский Союз – это фантастическое государство, божественное, неслыханное. Это то, что я боготворил. Потом сделал паузу и сказал, но Советского Союза нет, и поэтому давайте обсуждать экономическую рациональность отношений между Российской Федерацией и Кубой. Цены на сахар и на все остальное. Вот это все, вот это надо почувствовать. Вот это действительно надо когда-то глаза увидеть. Я говорю, ко мне, я много в Индии был, вот пока особенно не занимался совсем сильно вот здешней коммуной и всем прочим. Я там часто очень был. И я привык, например, отличать тип сари женской одежды. Ну, по касте кто? Богатые, бедные, высшая каста, нет? И ко мне подошла совсем молодая индийская женщина. Нельзя говорить индуска, потому что, наверное, она была индуска. Да? Индийцы – это нация, а индусы – это религия. И вот она подошла как представитель одной из крупнейших газет индийских. И сказала: скажите, вы хотите восстановить Советский Союз, да? Что есть какие-то возможности? Я говорю, ну, возможностей как таковых нет, но память-то есть и прочее все. Град Китиш остался, он ушел под воду, но он же есть и все прочее. Говорю, а почему меня спрашиваете? Она ответила с изменившимся лицом. Ей было максимум 25 лет. Она была из высшей касты. У нее было все в порядке. Она сказала, потому что я не хочу жить, зная, что Советского Союза никогда не будет. И это Индия, которая сейчас очень высокомерно себя ведет. Она вкусила вот этой радости развития. Да? И она ведет себя. И это есть. А представляете, сколько этого в Африке? Память не исчезает. Как говорят люди, которые верят в информационное поле и все прочее, да, как бы материальные объекты могут исчезать, а их информационный энергийный след, который называют эгрегором, остался. Советского Союза как государства нет, но эгрегор-то никуда не делся. За него слишком много людей умерло, оно слишком много сделало. Это-то нельзя убрать с повестки дня. То есть можно, только если быть уж совсем тупым материалистом. Но как их немного, они даже не доминируют. Поэтому Африка будет искать связи. Африка воодушевлена этим. Она просто не понимает. Она в каком-то смысле не верит. Когда Хрущев беседовал с Мао Цзэдуном после смерти Сталина уже, переводил один из знакомых моего отца. Ну и беседа там прошла, все. И потом Хрущев говорит, ну ладно, в общем, вы разоблачаете культ личности Сталина. Мао Цзэдун говорит, не буду. Как не будете? Да ладно, вам еще деньжат подкинем там, всякой индустрии. Не будем. Мы его слишком сильно хвалили, сказал Мао. И если мы начнем сейчас ругать, мы потеряем лицо. Что, сказал Хрущев? Лицо, сказал Мао Цзэдун. Это для китайской культуры фантастическая вещь. Потом он посмотрел, Хрущев не понимает, и сказал, когда мы потеряем лицо, мы потеряем власть. Потом еще посмотрел, понял, что-то не понял, сказал, а зачем нам власть, если у нас нет лица? Я все время говорю об этих неэкономических аспектах ситуации, потому что у нас очень сильно раскручено вот это ощущение, что всевластие денег, царство золотого тельца, а его нет. Есть сила и есть дух. Дух властвует над силой, сила властвует над материей. И когда это в полной мере воскреснет и воплотится на практике жизни в России, все вспомнят советское прошлое, все соединятся с этим советским эгрегором, и тогда многое может быть восстановлено, если мы еще римляне, евреи на протяжении 2000 лет. В синагогах говорили до встречи в Иерусалиме, не имея никаких шансов. Потом встретились. Это все решается не системой экономических уравнений и не прагматикой. Это решает дух. Было сделано все, чтобы его убить. А вот видно, что не умер.
Не умер он, по-моему, наоборот, окреп еще сильнее. Разве
нет? Не знаю. Это великая фраза Пушкина. Да. «Окрепла Русь, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». Посмотрим. Я в это верю. Живу этой верой.
Я тоже. Что ж, спасибо вам большое, Сергей Ирвандович, за эту беседу. Как всегда, было интересно общаться с вами.
всегда готов.
До свидания.
Белоруссия приоритетна.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.